Глава вторая. Следы убийцы. За окном послышался шум. С треском вылетели прутья в окне, и это разбудило детектива. Как обычно, Харрисон проснулся мгновенно, словно боец по тревоге. Что-то закрыло окно, что-то темное и округлое, с мерцающими точечками. А потом детектив понял, что рассматривает человеческую голову. В сверхъестественно звездном свете сверкали круглые глаза и оскаленные зубы. Стараясь сделать так, чтобы его движения не были заметны, детектив достал револьвер. Он лежал на койке, и рука с оружием была у стены, а по всему выходило, что незваный зритель не видел его оружия. Однако голова неожиданно исчезла, словно пришельца предупредил инстинкт. Харрисон сел, нахмурился, подавив вполне естественное желание броситься к окну и выглянуть наружу. Ночь скрыла незнакомца, бродившего снаружи. Было во всем этом деле нечто смертельно опасное. Незнакомец без всякого сомнения пытался залезть в комнату. Был ли это тот же самый человек, что преследовал сыщика на болотах? Неожиданно в голову полицейского пришла одна забавная мысль. А не мог ли китаец отправить кого-то следить за всяким, кто приходит на болото? Харрисон выругался. Как же он не подумал об этом раньше? Чиркнув спичкой, он прикрыл ее ладонью, сложенной чашечкой, и посмотрел на часы. Те показали всего 10:00 вечера. Ночь только начиналась. Нахмурившись, детектив, подсвечивая, посмотрел на стену за койкой, и неожиданно злое шипение сорвалось с его губ. Спичка обожгла ему пальцы и погасла. Он зажег следующую и вновь принялся изучать стену. В щели между бревнами был спрятан нож, и его зловещий искривленный клинок был покрыт какой-то комковатой субстанцией. По спине Харрисона непроизвольно прокатилась волна дрожи. Это могла быть кровь животного. Но кто мог зарезать теленка или борова в этой комнате? Почему клинок не почистили? Выглядело все так, словно кто-то нанес смертельный удар, а потом пытался быстро замести следы. Детектив взял нож и осмотрел его внимательнее. Кровь на клинке засохла и почернела так, словно с того времени, как им воспользовались, прошло несколько часов. Сам нож не был обычным орудием мясника. Тут Харрисон напрягся. Это был китайский кинжал. Спичка догорела, и Харрисон сделал то, что на его месте сделал бы любой нормальный человек. Перегнулся через край койки, так как это был единственный предмет в комнате, под которым можно было что-то спрятать. Конечно, он не ожидал обнаружить там труп Вэньшана. Скорее, он действовал, повинуясь инстинкту. Конечно, никакого трупа он там не обнаружил. Его рука, которую он запустил под кровать, скользнула по грубым бревнам пола, а потом наткнулась на что-то еще, что-то небольшое, точно как и нож, заложенное между бревнами. Детектив потянул. Через мгновение в руках у него оказался плоский пакет из хрустящей бумаги, связанный пропитанной маслом шелковой нитью. Держа в одной руке горящую спичку, другой он разорвал бумагу. Его взгляду предстало 10 старых банкнот, каждая по $1000. Потушив спичку, детектив замер во тьме, пытаясь выстроить логическую версию, объясняющую его находку. Итак, Джон Бартоломей врал. Без сомнения, он приютил китайца точно так же, как приютил Харрисона. Детектив отчетливо представил себе призрачную тень, склонившуюся над китайцем, спящим на этой же постели. Потом быстрый удар ножа. Детектив зло зарычал, переполненный досадой, которое может быть понятно лишь охотнику за головами. Без сомнения, тело Вэньшана гниет в липкой болотной грязи. Однако деньги он вернуть сможет. Небрежный Бартоломей плохо их спрятал. И что? Лишь случайная цепочка обстоятельств позволила Харрисону их обнаружить. А может, деньги спрятал вовсе и не хозяин хижины, а китаец, опасаясь. И тут Харрисон снова замер. Под дверью он увидел тоненькую полоску света. Неужели Бартоломей до сих пор не лег спать? Но ведь детектив помнил, как Мулат задул лампу. Харрисон поднялся и бесшумно скользнул к толстой двери. Оказавшись возле нее, он услышал приглушенное бормотание. Говорившие были совсем рядом, стояли прямо за дверью. Детектив приложил ухо к стене и узнал характерный акцент Джона Бартоломея. «Неплохая работа», — прошептал Мулат. «Надо схватить его до того, как он успеет достать свой револьвер. Он ведь ничего не подозревает. Однако я только сейчас вспомнил, что оставил нож китайца между бревен в стене. Но там темно, и детектив нипочем не найдет его. Зря он оказался здесь в эту ночь. Нельзя оставлять его в живых». «Мы сработаем быстро и чисто, господин», — прошептал другой голос, с гортанным акцентом, отличающимся от любого другого негритянского говора, известного Харрисону. Детектив решил, что специально такой акцент не воспроизвести. «К тому же мы можем не бояться Джо Корлея. Болотный кот выполнил все мои инструкции». «Выходит так, что болотный кот сейчас рыщет где-то снаружи», — пробормотал второй голос. «Не люблю его. Почему он сам не может сделать всю работу? Он выполняет мои приказы, но ему нельзя во всем доверять. Сколько мы еще будем тут стоять и болтать? Детектив проснется и начнет подозревать всех и вся. Рывком открывайте дверь и бросайтесь на него. Бейте ножом его в...» Харрисон всегда верил, что лучшая защита — это яростная атака. У него был только один выход. Детектив действовал без колебаний. Он навалился могучим плечом на дверь, толчком отворил ее, ворвался в комнату с револьвером на изготовку и рявкнул: «Руки вверх, черт вас побери!» В комнате оказалось 5 человек. Бартоломей стоял с лампой, прикрывая ее свет левой рукой. Кроме него в комнате было еще 4 тощих ниггеров в непривлекательных одеждах. У всех в руках были ножи. «Назад! К стене!» — прорычал Харрисон. Все 4 послушно отступили к стене, пораженные неожиданным появлением детектива. Харрисон знал, что опасаться стоит лишь Джона Бартоломея, а не этих огромных мясников. «Поставь лампу на пол!» — приказал он Мулату. «Встань рядом с остальными!» «Ха!» Бартоломей наклонился, будто для того, чтобы поставить лампу на стол. Потом быстро, словно кот, бросился на пол и нырнул под стол. Револьвер Харрисона тут же загрохотал, но даже сам детектив знал, что в круговерти теней промахнулся. Метнувшись вперед, он выпрыгнул за дверь. Внутри темной хижины у него не было никаких шансов против 4 негров, пусть они даже побросали свои ножи, рыча от ярости, словно бешеные псы. Уже оказавшись на другой стороне поляны, детектив услышал, как Бартоломей яростным голосом выкрикивает приказы. Однако детектив не пошел по тропе, путь очевидно для любого. Обойдя хижину, он метнулся к деревьям, растущим с другой стороны. Он бежал вперед, куда глаза глядят. Единственным его желанием было отыскать место, где он смог бы спрятаться, а потом, развернувшись, открыть огонь по преследователям. Луна только встала, ее свет скорее придал теням более резкие очертания, а не высветил их, сделав полупрозрачными. Он услышал, как негры с шумом высыпали из хижины и бросились в разные стороны, в один миг растворившись среди теней. Однако детектив нашел убежище прежде, чем преследователи заметили его. Теперь он наблюдал за хижиной через переплетение ветвей, видел, как то один, то другой негр выскакивают на поляну, словно собаки, ищущие след, завывая от примитивной жажды крови и разочарования. В лунном свете сверкали ножи в руках бандитов. Сыщик отступил чуть дальше вглубь болота и с удивлением обнаружил, что земля тут более сухая, чем он ожидал. А потом неожиданно он оказался на краю болотной прогалины, посреди которой сверкала черная вода. И что-то двигалось в этой воде. Детектив инстинктивно отскочил, так как отлично знал, что может смотреть на него из чернильной воды, горящими в темноте глазами. И тут его сзади обхватили чьи-то могучие руки, больше напоминающие лапы обезьяны. Харрисон резко наклонился, а потом по-кошачьему выгнул свою могучую спину. Его противник соскользнул вперед и упал на землю, но так и не выпустил из рук пальто полицейского. Харрисон качнулся назад, вырывая одежду. От чудовищного напряжения затрещали швы рукавов, но детективу удалось освободиться. Его противник тут же вскочил на ноги. Он стоял на краю лужи, рыча, словно дикий зверь. Харрисон разглядел нападавшего. Это был гигантский полуобнаженный нигер. Длинные толстые косички, окаменевшие от засохшей грязи, отчасти закрывали его перекошенное злобой лицо. На толстых вывороченных губах выступала пена. Детектив сразу понял, что это никто иной, как болотный кот. В левой руке негр сжимал обрывки пальто детектива, а в правой блестела сталь. Словно предчувствуя следующее движение безумца, детектив пригнулся и выстрелил от бедра. Брошенный нож просвистел у него над ухом, а когда прогремел выстрел, болотный кот качнулся и рухнул спиной вперед в черную лужу. Во все стороны полетели брызги, вода вспенилась, и на мгновение детектив увидел тупую морду рептилии, но аллигатор тут же скрылся под водой вместе с раненым негром. Харрисон отступил, а потом замер, услышав треск ветвей. Негры, преследовавшие его, продирались сквозь лес. Они ведь тоже услышали выстрел. Детектив отступил в тень к зарослям гумми и стал ждать, держа пистолет наготове. Чуть позже преследователи, Джон Бартоломе и его негры, выскочили на берег лужи. Они разошлись вдоль берега, а потом Бартоломе рассмеялся, показав на окровавленные клочья одежды, которые плавали на поблескивающей вспенившейся воде.
«Вот пальто этого придурка! Должно быть, он вбежал прямо в воду, и аллигатор его слопал. Знаю, они приходят в бешенство, если кто-то лезет в их камыши. Слышите? Треск костей!»
Смех Бартоломея звучал наигранно злодейски.
«Отлично! О нем можно больше не беспокоиться», — продолжал Мулат. «Если власти пришлют кого-то на поиски этого детектива, мы скажем правду. Он упал в воду, и его схватил аллигатор точно так же, как Селию Помполи. Она, наверное, вопила от ужаса, когда аллигаторы ее тащили к воде», — добавил один из болотных негров. «И мы никогда не найдем ее останков», — добавил Бартоломей.
«А этот детектив сказал, в чем вина китайца?» — спросил другой негр. «Лишь подтвердил, что китаец сказал правду. Он убил человека. Лучше бы он ограбил банк», — равнодушно пробормотал болотный дьявол. «Тогда у него были бы деньги».
«Увы», — протянул Бартоломей. «Ты же видел, как мы его обыскивали? Ладно. Теперь возвращайтесь к остальным и помогите им с китайцем. Этот желтопузый тертый калач, но мы не можем себе позволить выпустить его. Завтра на его поиски сюда явится куча народа, и если они первые найдут его, то узнают обо всем.
Он зловеще и многозначительно рассмеялся.
«Поспешите, ступайте! Я хочу побыть один. Мне нужно поговорить с духами и совершить несколько обрядов, связанных со смертью. Так что оставьте меня одного. Ступайте!»
Негры, склонив головы в раболепных поклонах, отступили, а потом, повернувшись, направились к хижине. Вскоре мулат не спеша последовал за ними. Харрисон глядел им вслед, прокручивая в голове все, что только что узнал. Часть сказанного показалась ему тарабарщиной, но определенные вещи он понял совершенно четко. Первое. Китаец, без сомнения, жив и где-то прячется. Бартоломей лгал, когда говорил о своих отношениях с болотными жителями. Да, он не был одним из них, но он определенно верховодил над ними. И еще. Бартоломей соврал им относительно денег. А может быть и нет. Харрисон вспомнил, как изменилось выражение лица мулата, когда он упомянул о 10 тысячах. Быть может, Бартоломей ничего и не знал о деньгах. Может быть, китаец, подозревая что-то, спрятал деньги под кроватью до того, как на него напали. Харрисон вышел из тени и прокрался следом за неграми. Пока те считали, что он мертв, он мог продолжать свое расследование, не боясь преследования. Его рубашка из темного материала не отсвечивала в темноте, а огромный детектив был мастером всяких уловок. Ему часто приходилось использовать всевозможные трюки в Восточном квартале, где за ним постоянно кто-то следил и подслушивал все, что он говорит. Выйдя на край поляны, посреди которой стояла хижина Бартоломея, детектив увидел, как 4 гигантов уходят по тропинке, ведущей вглубь болот. Они шли единой колонной, чуть склонив головы вперед, и выглядели как настоящие обезьяны. Бартоломей, судя по всему, собирался отправиться назад, в хижину. Харрисон последовал было за уходящими вглубь болот неграми, а потом заколебался. Бартоломей был сейчас в его власти. Он мог прокрасться в хижину, приставить револьвер к виску Бартоломея и потребовать, чтобы тот рассказал все, что знает о китайце, где тот может скрываться. А если негры его поймают, то где спрячут, прежде чем скормить крокодилам? Однако Харрисон знал, что негры могут быть очень упрямыми. Даже сейчас, вместо того, чтобы зайти в хижину, Бартоломей стоял на пороге, жевал жвачку, вглядываясь в тени, и выглядел очень таинственно. В руке у него был тяжелый кнут. Потом он шагнул в ту сторону, где среди ветвей скрывался детектив. Он прошел всего в нескольких ярдах от укрытия детектива, и лунный свет высветил его черты. Тогда Харрисон с изумлением отметил, насколько изменилось его лицо. Негр стал выглядеть поистине неуязвимым. В чертах его появилось нечто дьявольское. Харрисон изменил свои планы, решив поохотиться за Бартоломеем. Он хотел узнать, что еще скрывает этот человек. Это оказалось несложно. Бартоломей не смотрел ни назад, ни по сторонам. Однако мулат пошел странным, сильно кружным маршрутом, то и дело обходя чернильные лужи и заросли гниющей растительности, которая даже в лунном свете выглядела ядовитой. Детективу постоянно приходилось идти, пригнувшись, чтобы его не заметили. Неожиданно впереди показалась хижина, спрятавшаяся среди деревьев, заросшая испанским мхом, очень похожим на серый вуаль. Бартоломей огляделся, потом вставил ключ в замочную скважину и стал манипулировать большим висящим замком на двери. Харрисон тем временем решил, что преступник привел его туда, где в самом деле держат Вэньшана. Бартоломей исчез внутри хижины, прикрыв за собой дверь. Свет замерцал в щелях между бревнами. Потом послышались тихие голоса. Разговаривали шепотом, слишком тихо, чтобы Харрисон мог различить голоса. Потом последовал вполне определенный звук. Треск хлыста, ударившего по обнаженной плоти, и кто-то пронзительно закричал от боли. Только тогда Харрисон догадался. Бартоломей втайне прокрался к своему пленнику, чтобы пытать его. И для этого у мулата была весьма веская причина. Он хотел узнать, куда китаец спрятал деньги, о которых сказал ему Харрисон. Очевидно, Бартоломей не хотел делиться ими со своими людьми. Харрисон начал осторожно пробираться к хижине. Он хотел ворваться в нее и прекратить истязание. С удовольствием он и сам пристрелил бы Вэньшана, но мысль о пытках ему, как любому белому человеку, была чужда. Однако, прежде чем он добрался до хижины, свист кнута смолк, свет потух, и на пороге появился мулат. Вытерев пот со лба, он запер дверь, убрал ключ в карман и, поигрывая кнутом, удалился. Харрисон присел на корточки, укрывшись в тени. Вновь Бартоломей прошел мимо сыщика, так и не заметив его. Теперь он собирался заняться Вэньшаном, а мулатом он займется чуть позже. Когда мулат исчез, Харрисон поднялся и широким шагом подошел к хижине. Отсутствие стражи ничуть не озадачило детектива, тем более после разговора, который он слышал. Да и времени строить различные гипотезы не было. Дверь была заперта на толстую цепь, которая удерживала могучий засов. Однако, просунув дуло револьвера в щель между досок, используя пистолет как рычаг, он с легкостью приподнял засов. Чуть приоткрыв дверь, детектив заглянул внутрь хижины. Внутри было очень темно, но он услышал чье-то дыхание, прерываемое истерическими всхлипами. Детектив чиркнул спичкой, потом поднял ее выше над головой. Пленник находился тут, скорчившись, лежал на грязном полу. Но это оказался вовсе не Вэньшан, а женщина, молодая и по-своему красивая мулатка. На ней были лишь лохмотья одежды и нижняя сорочка. От ее связанных за спиной рук длинная веревка из сыромятной кожи шла к тяжелой скобе в стене. Девушка с ужасом посмотрела на Харрисона. В ее взгляде читался и ужас, и надежда. Слезы катились по ее щекам. «Кто вы такая, черт побери?» — спросил детектив. «Селия Пампали». Голос у нее оказался глубоким и музыкальным. Хотя сейчас дрожал, девушка готова была впасть в истерику. «Белый человек, прикончи меня, ради Бога, я не могу больше терпеть. Я все равно умру, я знаю». «Думаю, вы так или иначе когда-нибудь умрете», — проворчал детектив. «Все это подстроил Джон Бартоломей», — воскликнула несчастная. Он привел желтую девочку извне сюда на болото, потом убил ее и одел в мое платье. После он бросил труп в болото аллигаторам, и те обгрызли ее так, что никто не мог распознать труп. Когда люди нашли тело, они решили, что это и есть Селия Пампали. Он держит меня тут уже 3 недели и пытает каждую ночь. Почему? Харрисон обнаружил и запалил огарок свечи, оставленный на полочке у входа. Потом он подошел к девушке и разрезал кожаные ремни, освободив ее руки. Она, покачиваясь, встала, растирая окровавленные распухшие запястья. В скудном наряде, выдержавшем не одну порку, она была все равно, что голая. «Он — настоящий дьявол!» Ее темные глаза смертоносно сверкнули. «Кем-кем, а уж смирившейся жертвой она себя не считала!» Он явился на болото, представившись жрецом белой змеи. Он сказал, что приехал с Гаити. Лживый пес. На самом деле он из Сан-Доминго. И такой же жрец, как вы. Я истинная жрица змеи. И люди поэтому повиновались мне. Вот почему он пытался убрать меня с дороги. Я убью его. «Но зачем он истязал вас?» — продолжал расспросы Харрисон. «Потому что я не говорила ему того, что он хотел знать», — угрюмо пробормотала девушка. Опустив голову и поджав одну обнаженную ногу, так обычно стоят перед учителем провинившиеся школьницы, казалось, она размышляла, стоит ли ей говорить дальше или ее объяснение Харрисону вполне хватит. Его белая кожа являлась непреодолимым препятствием. Белому не следовало знать тайный болот. Наконец, девушка решилась и продолжила. Он явился сюда, чтобы украсть одну драгоценность — сердце великой змеи, которое мы привезли с Гаити давным-давно. Он не был жрецом, самозванец. Он почему-то решил, что я отдам ему сердце, а потом убегу с ним с болот. Когда я отказалась, он притащил меня в эту старую хижину, туда, где никто не услышит моих криков. Люди болот избегают ее, так как считают, что тут обитает привидение. Он сказал, что станет пороть меня до тех пор, пока я не скажу ему, где спрятано сердце. Но я никогда не открою ему этот секрет, даже если он сорвет всю плоть с моих костей. Я одна знаю этот секрет, потому что являюсь истинной жрицей и хранительницей сердца. Судя по всему, она свято верила в свой культ, одну из ветвей вуду, и в самом деле считала себя истинной жрицей. «А вы не слышали ничего о китайце, Вэньшане?» — продолжал задавать вопросы детектив. Джон Бартоломей, как-то похваляясь, упомянул о нем. «Этот китаец пришел на болото, чтобы спрятаться от блюстителей порядка, и Бартоломей пообещал ему помочь. Потом он позвал людей болот, и они схватили китайца. Тот смертельно ранил ножом одного из людей Бартоломея. Они схватили его. Почему?» Селию, казалось, охватило то мстительное состояние, которое порой бывает только у женщин, и она готова была рассказать обо всем, даже о том, о чем в обычной обстановке даже не упомянула бы. Бартоломей объявил, что в старые времена был жрецом, сказал, что понимает желания людей, пообещал, что вернет жертвоприношения. Мы сами отказались от них более 30 лет назад. Тогда мы приносили в жертву белой змее. Но Бартоломей обещал им козла без рогов. Но провести обряд он сможет, только когда сердце окажется в его руках. Именно поэтому он и ищет его. На самом же деле он хочет завладеть сердцем и сбежать еще до начала обряда жертвоприношения. Но мой отказ спутал его планы, а у людей постепенно начинает таять терпение. Если он не выполнит обещанное, они просто-напросто его убьют. Вначале он решил сделать жертвою Джо Корле, который прятался на болотах. Но когда появился китаец, Бартоломей решил, что тот лучше подойдет на роль жертвы. А сегодня Бартоломей сказал мне, что у китайца были деньги, и теперь он заставит рассказать Желтопузова, где тот их спрятал. Так что он собирается получить деньги, сердце, как только я сдамся и расскажу ему, где оно спрятано. «Минутку, подождите», — попросил Харрисон. «Разъясните-ка мне, что собирается делать Бартоломей с Вэньшаном?» «Он отдаст его великой змее», — ответила девушка, сделав традиционный жест умиротворения и обожания, словно произнесла имя, которое должно внушать благоговейный трепет. «Человеческое? Жертвоприношение?» «Да, хорошо, будь я проклят», — пробормотал детектив. «Если бы я сам не вырос на юге, я бы никогда в это не поверил. Когда же состоится жертвоприношение?» «Сегодня ночью». «Точно?» А потом детектив вспомнил инструкции, которые давал чернокожим Бартоломей. «Черт побери, где это случится и когда?» «Перед самой зарей, в дальнем конце болот». «Я должен отыскать Вэньшана и остановить это», — воскликнул детектив. «Где его держат?» «В месте для жертвоприношений. Его охраняет множество людей. Вам никогда не найти дорогу туда. Вы утонете или вас сожрут аллигаторы. Ну а если вы все же доберетесь туда, люди болот разорвут вас на куски. Вы отведете меня, а я позабочусь о людях», — проворчал он. «Вы же хотите отомстить Бартоломею?» «Все верно. Отведите меня туда, и этого будет довольно. Я всегда работаю один», — сердито проговорил он. «Не думаю, что это болото опаснее речной улицы». «Хорошо». Ее глаза сверкнули, и она оскалилась в предвкушении мести. «Я отведу вас к алтарю. Мы убьем этого желтого пса». «Сколько времени займет эта прогулка?» «Около часа». «Если бы вы пошли сами, то вам понадобилось намного больше времени, а так мы пойдем напрямую. Сами бы вы там не прошли». «Я буду точно следовать за вами», — пообещал детектив. Он взглянул на часы, а потом погасил свечу. «Тогда пошли. Двигайтесь самым коротким маршрутом, а обо мне не беспокойтесь. Я сам смогу за себя постоять». Девушка крепко сжала запястье детектива и чуть ли не вытолкнула его через дверь, дрожа, словно гончая, почуявшая дичь. «Минутку». Детектив остановился, пораженный неожиданно пришедшей идеей. «А что, если вернуться в вашу хижину и арестовать Бартоломея?» «Его там уже нет. Без сомнения, он отправился к алтарю, так что лучше и нам поспешить туда».